Аллилуйя. Слава Господу.
Правильное место – это там, где находятся праведники. Аминь. Это не только церковь. Правильное место – там, где собираются святые Божьи, которые искуплены кровью Его. Это есть правильное место. Однажды такая была, ну, мирская история, как на день милиции. Самый главный милиционер еще в Советском Союзе зашел сбоку и сел рядышком. И к нему подбежали, ну, служители там этого концерта праздничного и говорят: «Товарищ генерал, ваше место там, вот на первом ряду». Он говорит: «Нет, там, где я сел, там и правильное место, там центр». Вот это церковь Божья, она там, где церковь, где дети Божьи, это центр, это правильное место. Будь ты в магазине, куда бы ты ни пошел, на работу, Бог всегда с тобой. Аминь. Поэтому Он хранит нас на всех путях. Но Он очень радуется, когда мы все в единстве собираемся в Его доме, в доме нашего папочки. Слава Богу. И мы, как верующие люди, мы никогда не должны останавливаться в нашем служении Богу. И одно из самых важных, то, что мы должны делать, это возвещать Божьи дела, то есть нести Евангелие миру, говорить о Боге, размышлять о Нем, доносить людям об истине Божией, о жизни Иисуса Христа. Это наша обязанность прямая. Это то, что заповедал нам Господь Иисус. И Он сказал, что вы будете Мне свидетелями, то есть Ему свидетелями быть. Это значит свидетельствовать о том, что Он сделал. Понимаете, да? Мы сегодня будем говорить, но и об этом. Будем говорить о том, кто мы есть как свидетели. Будем говорить о том, что такое свидетельство. То есть все, что связано со свидетельством, нам надо с этим разобраться. Прекрасно мы понимаем, что такое свидетели или свидетельство в этом мире. Это люди, которые видели то или иное происшествие, ну, как обычно это в юридической сфере происходит, да, и он является свидетелем, он как бы подтверждает то, что это было. И есть некоторая, ну, я бы не сказал разница, есть некоторое отличие и более такая насущная для нас необходимость познать, что такое быть свидетелем Иисуса Христа. Мы должны сегодня с этим разобраться. И проповедь моя называется: «Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом». Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом. Когда есть свидетельство, есть свидетели, всегда находятся те, кто противостоит этому. Это лжесвидетели, это лжесвидетельства. Ко всему этому нам, как верующим людям, надо относиться ко всему правильно, с пониманием. Это не всегда происходит, конечно, среди верующих людей, потому что множество верующих людей, они все-таки остаются в своем таком, ну, мышлении, ну, доверии каком-то, таком мирском доверии. Кто-то что-то где-то сказал, где-то кто-то что-то услышал, кто-то не так понял, кто-то по-другому сказал. И все это идет, как испорченный телефон, и оно является основанием почему-то, в конечном итоге, оно является каким-то основанием, чтобы кого-то или обвинить, или упрекнуть, или, ну, мало ли что. Надо всегда быть очень внимательными ко всему этому. Нам, как верующим людям, надо быть очень и очень внимательными к тому, что мы свидетельствуем, какие свидетельства мы слушаем и так далее, и так далее. Поэтому будем сегодня разбираться с этим. Хорошо? Мы читаем из книги «Деяния апостолов», 1 глава, 1 по 9 стих. Почему это нам необходимо? Итак, 1 глава, с 1 по 9 стих. Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала до того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеление апостолам, которых Он избрал, которым и явил Себя живым по страдании Своем, со многими верными доказательствами, в продолжение 40 дней являясь им и говоря о Царстве Божьем. То есть мы видим, что это истина, что Иисус оставил это учение апостолам. И дальше в письмах к церквям мы читаем, что верующие люди в церкви, они должны пребывать в каком учении? Учение апостолов. Иногда неправильно верующие люди относятся к служению учителя, пророка и так далее, и так далее. Поэтому мы всегда должны правильно относиться, к чему нам надо учиться и у кого учиться. Есть очень правильные отношения, они должны быть правильные отношения ко всем, но при этом нельзя путать. Иногда мы видим, как проповедники, которые имеют служение учителя, это пятигранное служение в церкви, оно должно быть, но люди неправильно истолковывают это служение и неправильно его понимают. И неправильно ведут себя по учению, правильному учению, но не в нужном времени и не от нужных людей в нужное время. Вы понимаете? Поэтому нам надо понимать, что верующий человек, он должен находиться в учении апостолов, а не в учении пророков или учителей. И учение апостолов – это Библия, это послание церквям, которое оставил нам Бог, чтобы мы… Поэтому я всегда говорю, четыре Евангелия, которые у нас есть в Библии, это Евангелие Иисуса Христа, это для мира, для спасения людей. Но для людей, которые спасенные и утверждаются в своей вере, для них надо все остальные послания апостолов изучать. Это очень важно. Это нам очень важно. Итак, Иисус явил Себя этим людям, и в течение 40 дней Он являлся им и говорил им о Царстве Божьем. То есть являлся с доказательствами и говорил им о Царстве Божьем, о чем Иисус свидетельствовал. О Царстве Божьем. У Него были основания утверждать Царство Божье на земле. И основание – это была Его смерть, жизнь, смерть, пролитие крови и воскресение Его. И собрав их, 4 стих, и собрав их, Он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым. Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря, не в сие ли время, Господи, восстанавливаешь Ты Царство Израилю? Вот я хочу, вот вы уже чувствуете, да, вот Он им говорит одно, а они о чем-то думают. Их интересуют какие-то вопросы. Он им говорит, придет Дух Святой, и все будет нормально. А не в это ли время ты Царство Божие? Иисус говорит, не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти, но... То есть Он показывает ученикам, что не лезьте туда, куда вам не надо. Не ищите пищу, которую сегодня, которая вам предназначена на завтра. Многие верующие люди этим занимаются. Восьмой стих. Но Он отменяет все ихние вопросы и говорит, что забудьте ваши мысли, уберите, очистите ваши головы и делайте, что я вам говорю. Все. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли. И сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. То есть мы видим, что Иисус оставляет свою эту не заповедь, это Его повеление. Его повеление, что мы должны делать. Он говорит, я сейчас ухожу, оставляю вас одних. Все, что вам надо делать, делайте то, что я вам скажу. Что он говорит? Вы должны принять силу Духа, потому что на вас сойдет Дух Святой. Принять эту силу надо. Многие люди кричат, на мне Дух Господень, я Дух Святой меня ведет, Дух Святой мне говорит. И говорят иногда такие ереси, такие глупости, что просто, ну, лучше не слушать. Говорить одно, а быть водимым Духом Святым – это другое. И он говорит, когда это все произойдет, Дух Святой сойдет, когда у вас будет сила того слова, которое вы будете говорить, тогда вы станете свидетелями мне. Это, знаете, сегодня многие играют в церковь. Многие люди играют сегодня в церковь. Иисус говорит, и будете мне свидетелями и в Иерусалиме, и во всей Иудее, и в Самарии, и до краев земли. Быть свидетелями Иисусу Христу – это очень ответственное для нас с вами служение. И это служение, оно, это не только должен делать пастор или лидер, это должен делать каждый, кто уверовал, что Христос, Иисус Христос есть Господь и Спаситель, и Мессия. Поэтому мы должны разобраться, что такое быть свидетелями Иисусу Христу, свидетельствовать, как нужно, что такое свидетельство, и так далее, и так далее. И в Ветхом Завете был закон, когда побивали камнями. Знаете, такой закон был, да? За преступление какое-то, за грех. Побивали камнями. И по закону, когда выносился такой приговор, то ответственность свидетеля, она повышалась именно тем обстоятельством, что при такой мере наказания, при такой, ну, казни, можно сказать, свидетель, он должен был первым бросить камень в этого человека. Он должен был первым начать это, ну, судилище или казнь эту. И это было очень ответственно, потому что кто первый бросал камень, он выражал тем самым, что я свидетель происшествия или чего-то там того, что случилось, и я это утверждаю. Это он делал перед Богом, потому что это был закон Божий. Это была ответственность свидетеля. И мы читаем, и мы здесь знаем эту историю, мы ее еще раз почитаем, о том, как Иисус однажды был в одном из мест, и произошло одно событие, описанное в Евангелии Иоанна, 8 глава, с 1 по 11 стих. Иоанна 8, с 1 по 11. Вы эту историю все слышали, знаете, мы поразмышляем над ней еще раз. Иисус же пошел на гору Елеонскую, он молился там, а утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему. Он сел и учил их. То есть происходило это не в самом храме, а на территории храма. Он пришел, было множество народа, он учил людей. Очень важно заметить здесь, что Иисус всю ночь молился. Перед тем, чтобы свидетельствовать о Божьей славе, он провел в молитве, он подготовил свой дух, он принял силу Божью. Да? Все как положено, все как мы делаем. Да? А что смеетесь? Не как совесть проснулась. А утром пришел в храм, и народ пришел к нему, и он начал им говорить. И в третьем стихе что происходит? Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив ее посреди, сказали ему: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Что ты скажешь?» Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Сейчас мы пойдем дальше. Я хочу чуть-чуть остановиться здесь. Книжники и фарисеи приводят к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и ставят ее посреди и говорят ему: эта женщина взята в прелюбодеянии. Да, мы когда эту историю, кто-то слышим проповеди об этой истории, мы сразу представляем себе эту картину и видим эту женщину как прелюбодейную, как женщина, которая была в прелюбодеянии, и не обращаем на это внимания, и идем дальше, и обращаем больше внимания о том, как поступил Иисус. Но ни книжники, ни фарисеи, ни последователи Церковь Божья современная, да, не задумывались ли над тем, а было ли это прелюбодеяние? Почему ее обвинили в прелюбодеянии, и кто ее обвиняет в прелюбодеянии? Я бы хотел немножко встать на защиту этой женщины. Книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии. Каким образом они взяли ее в прелюбодеянии? Как это? Взяли ее в прелюбодеянии. То есть, вы понимаете, что происходило на самом деле? Ну, возможно, я не говорю, что именно так происходило, возможно. Что, возможно, эта женщина, она имела мужа, который был, ну, какой-то тиран, узурпатор какой-то, который избивал, может, издевался над ней. И ей нужно было какое-то успокоение, и, может быть, сосед, может быть, другой человек, мужчина, просто ее утешил словами. И этого было достаточно мужу, который свою жену абсолютно не любит, обвинить ее и выставить ее на показ. Это один вариант. И другой вариант, он был прелюбодейником, и ему надо было от нее избавиться. По закону Моисея, избавиться он мог только в том случае, если жена в прелюбодеянии была обнаружена. Вот я себе так представляю эту картину. И он поднял шум, ну, естественно, книжники, фарисеи, им только дай повод пошуметь. И он обвинил эту женщину. Свою жену, и эти фарисеи обвинили эту женщину и приводят ее к Иисусу. И говорят, в законе, 5 стих, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Что скажешь? Да, они основываются на законе Моисея и не понимают, что Иисус этот закон дал Моисею. Понимаете? Слово Божье. Кто Иисус? Слово Божье. Свят ли закон? Конечно, свят, потому что это Слово Божье. Но в Моисеевом законе, когда женщина была обнаружена в прелюбодеянии, на суд должны были привести и ее, и его. Тогда это был правильный суд по закону Моисея. Но в данной ситуации на суд привели одну женщину. То есть те же книжники и фарисеи, они уже нарушают закон Божий и, ну, как говорится, козыряют тем, что а в законе же написано Моисею. Не так ли ведут себя сегодня многие верующие? И с таким вот ехидством, ну, что ты скажешь? И 6 стих. Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус не обращал на них, писал перстом на земле и не обращал на них внимания. То есть, что нужно было фарисеям и книжникам, которые обвинили эту женщину? интересовала ли их праведность этой женщины? Интересовало ли их какие-то чувствования этой женщины? Какие-то семейные, может, проблемы? Вообще ничего, ноль. Все, что их интересовало, это противостать Иисусу Христу. Потому что они понимали, что истина, которую Иисус несут, она этих людей поразит просто, ну, образно говоря, на повал положит этих книжников и фарисеев. Им надо и было избавиться от истины, чтобы управлять своими приходами, своими библейскими, там, может быть, школами или прочими заведениями, чтобы не потерять эту власть. Вот что их интересовало. Эта женщина вообще их не интересовала. А Иисус писал перстом на земле и не обращал на них внимания. Да, в этом можно увидеть такой духовный смысл. Как был сделан человек, кто помнит? Из праха, из земли. И Иисус пишет на тебе сегодня и показывает тебе в этой ситуации: дорогой прах, не обращай внимания на тех, кто несет ложное свидетельство. Он пишет на твоем сердце и говорит тебе: храни мой мир. Храни мой мир в своем сердце. Тебя будут обвинять, на тебя будут лгать, но ты храни мир в своем сердце. Не участвуй в этих лжесвидетельствах. Мало того, что не участвуй. Иисус еще дает понять, потом дальше Он дает понять нам сегодня, чтобы мы вообще не имели контакт с такими лжесвидетелями. Сегодня этих лжесвидетелей, знаете, сколько в этом мире? На каждом шагу. Я всегда говорю пример. Вы слышали когда-нибудь, чтобы кто-то ушел из церкви и сказал: я ушел из этой церкви, потому что я недостоин. Потому что я такой вот упрямый, твердолобый, тупой, еще какой-то. Я недостоин ходить в эту церковь, там Бог. Вы когда-нибудь слышали такое? Всегда виноват пастырь, всегда виноват брат или сестра, всегда виноват лидер, всегда виновата церковь. Сколько таких уже свидетелей вокруг нас сегодня? И вы знаете, что я вам скажу? Когда вы имеете контакт с такими людьми и не обличаете их жестко в этом, в этой лжи и лжесвидетельстве, вы становитесь участниками этой лжи. Не просто так на протяжении всех учений апостолов они пишут церквям и говорят: с такими не общайтесь, таких не приветствуйте, с такими не садитесь за один стол, с такими... Это все лжесвидетели. И сегодня верующие люди, они очень стараются, чтобы не возбудить в том или ином человеке вражду, я лучше промолчу, пусть поносят мою церковь, пусть поносят мою пастыря, но я не буду, я буду в мире. Это ложь, глупейшая ложь сегодняшнего христианства. Когда люди себя ведут так, не противостоят лжи, лжесвидетелям. Они даже не понимают, как они участвуют в этой лжи. И сегодня это происходит сплошь и рядом в церквях христианских. Нету верности в людях. Нету. Я говорю о людях, о христианах. А Иисус пишет перстом на земле, то есть на тебе, в твоем сердце, и не обращает на них внимания. Он говорит: оставайся в моем мире. 7 стих. Когда же продолжали спрашивать его, ну неугомонные эти, слушай, вот эти вот лжецы, лжесвидетели неугомонные, и они продолжают его спрашивать. А Иисус, восклонившись, сказал им: кто из вас без греха? Он говорит людям, которые знают закон, они знают, что должен быть и она, и он, чтобы обвинить, и должен быть муж, если это муж навел этот шорох, или каким образом эти фарисеи взяли ее в прелюбодеянии. Женщина, взятая в прелюбодеянии. Как понять это понятие вообще? Еще раз говорю, она их не интересовала. Это был повод обвинить Иисуса Христа. И Иисус говорит, кто из вас без греха? Первый брось на нее камень. Кто из вас без греха? Первый. Почему первый брось на нее камень? То есть он показывает им, кто из вас свидетель? Он этой фразой, первый брось на нее камень, он говорит им, вы свидетели. А заповедь Моисея, не произноси ложного свидетельства. Да? И он ставит этих книжников и фарисеев, людей, которые знали закон. Он показывает им, какие вы все-таки лицемеры. И говорит, кто из вас без греха, первый брось на нее камень. И дальше, и опять наклонившись низко, писал на земле. И опять он говорит в те сердца, которые должны оставаться в мире. Это его церковь, это ты, это я. Аминь. И 9 стих. Что они делают? Они же, услышав то, и будучи обличаемы совестью, так послушайте, так они еще не совсем пропащие. Они еще не совсем, как говорится, конченые. Оказывается, у них есть совесть. Знаете, что происходит в сегодняшних церквях? Продолжить? Или вы уже поняли? Как мы обвиняем этих книжников и фарисеев и забываем увидеть себя? А где наша добрая совесть? А они, обличаемые совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших и до последних. И остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме этой женщины, сказал ей, «Женщина, где твои обвинители? Где те свидетели, которые свидетельствуют о твоем грехе? Где факт состоявшегося прелюбодеяния? Кто может его подтвердить?» И мы с вами, читая эту историю, не размышляя над этим, по сути, мы становимся теми же фарисеями, осуждая эту женщину из-за того, что мы неправильно читаем Писание. Из-за того, что мы неправильно размышляем над Словом Божьим, мы по факту являемся обвинителями, говоря, что вот видишь, а прелюбодея, она была прелюбодеяние, а Иисус ее защитил, Он пришел для грешных. А была ли она прелюбодеянии? Вот что значит правильно смотреть в Слово Божье. Вот что значит правильно размышлять над Словом Божьим. Где твои вот эти так называемые обвинители и свидетели? Никто не осудил тебя. Потому что ложное осуждение не является судом. Но еще раз говорю, но когда мы уже как верующие не противостоим этому, ну или по крайней мере не уходим от этого, мы являемся теми же обвинителями. Я всегда говорю, лучше уйди из церкви, лучше уйди, чем быть лжецом и лицемером. Бог говорит, лучше будь холодным, чем теплым. Да, ты должен быть горячим, но лучше быть холодным, чем теплым. Потому что теплый, он и есть тот лжец и лицемер, и тот, кто поддерживает лжецов или лицемеров. «Где твои обвинители? Никто не осудил тебя». И она отвечала, «Никого, никто, Господи». И Иисус сказал ей, «И я не осуждаю тебя». «И я не осуждаю. Иди и впредь не греши». Он не говорил, «Иди, твой грех прощен». Он говорит, «Иди, просто, когда будешь идти в жизни жить, не греши». Он не сказал ей, не прелюбодействуй больше. Он говорит, когда будешь жить в этой жизни впредь, то есть впереди твоей жизни не должно быть просто греха, не делай грех. А если твой сосед поддержал тебя в твоем, ну, в таком состоянии, там, муж побил или еще что-то, так это еще не означает, что вы уже с ним были в прелюбодеянии. Он поступил милосердно, этот сосед, а другой сосед услышал, увидел, а, так они уже спят вместе. Не так ли происходит в нашей жизни? Да. Пастырь в церкви, не только у нас, и у нас тоже. Если пастырь покупает новую машину или квартиру, сразу. Мы когда начинали эту церковь, я говорю, давай, нам надо быстро купить квартиру, чтобы нас не обвиняли. До того, что мы начнем, что люди, потому что потом начнут на нас поливать. Мы быстренько купили квартиру, взяли кредит, все оформили, все, купили квартиру. Ну, мешка, шило в мешке не утаишь. Все равно узнали, что квартира, и все равно обвиняли. Все равно говорили, а где он деньги взял? Ну, где пастор может взять деньги? Ну, конечно, вот тут, в корзинках. У меня же других доходов нету. Так что, если хотите, чтобы ваш пастор купил новую квартиру, пожалуйста, побольше пожертвуйте. Может, машину обновить? Надо подумать. Про вертолет. О, хорошая идея. Сегодня будем собирать на шторы. Иисус говорит, я не осуждаю тебя. Я не был свидетелем твоего греха. Я не имею права тебя осуждать. Просто не греши. Будь всегда правильный, будь всегда... Апостол Иоанн в первом послании, когда он пишет в церковь, в 5 главе, 9, 11 стих, первое послание Иоанна, 5 глава, с 9 по 11 стих. «Если мы принимаем свидетельство человеческое», то есть вы понимаете, о каком свидетельстве идет речь? Это свидетельство, которое было от книжников и фарисеев. Это было человеческое свидетельство. Это было от их каких-то взглядов, от их желаний, от их хитрости, от их лукавства, еще, может быть, от чего-то. И он пишет церкви уже наставление и говорит, если мы принимаем свидетельство человеческое, то вы должны знать, что свидетельство Божье, оно больше. Ибо это есть свидетельство Божье, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Вот что значит, когда мы свидетельствуем и правильно свидетельствуем. Правильно. И дальше он говорит, верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом. Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом. Павел не просто писал слова и говорил, что уже не я живу, а живет кто? А живет во мне Христос. Он говорит, верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом. Неверующий Богу представляет его лживым. Вы понимаете, когда свидетельствует кто-то о лжи и лжет на вашего пастыря или лжет на твою церковь, а ты не остановил и поучаствовал в этом, знаешь, против кого ты восстал? Ты начал обвинять лживым Бога. Таким людям не место вообще в церкви. Ходи в какие-то организации и там себе занимайся и сплетнями, и обвиняй кого угодно, и делай что хочешь. Но если церковь должна быть свята, чиста, без пятна, без порока, церковь, за которую умер Иисус, церковь, которая должна жить по Слову Божьему, она не должна участвовать ни в какой лжи, ни в каком лицемерии. Иначе она предоставляет Бога лживым. Потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Понимаешь? Свидетельство наше о славе Божьей. У нас не должно быть других никаких ни свидетельств, никаких других обвинений. Верующий человек должен жить правильно. В Ветхом Завете даже пророки не называли себя свидетелями. Они говорили Слово Божье. Они видели небеса, но они никогда не называли себя свидетелями. Потому что единственный был свидетель во времена Ветхого Завета – это был Бог, который свидетельствовал о себе самом. Понимаете? И в Новом Завете свидетельство, оно должно быть внутри тебя. То есть там, где Бог свидетельствует о себе самом, это свидетельство, оно должно быть внутри тебя. Поэтому верующий в Иисуса Христа, написано, в Сына Божия, имеет свидетельство в себе самом. То есть свидетельство, оно должно жить внутри тебя. Внутри оно должно быть. Оно должно исходить из твоего сердца. И в Новом Завете то, что свидетели фактов, мы должны понимать это, что свидетели фактов, они также становятся и свидетелями истины. Если ты новозаветный верующий человек и свидетельствуешь о каком-то факте, что пастор взял деньги и купил машину, или построил дом, или вертолет купил, то ты, значит, свидетельствуешь, что это истинно так было. То есть ты присутствовал при том, что пастырь брал деньги. Ты присутствовал при том, что пастырь за эти деньги пошел купил вертолет и так далее, и так далее. Не надо. Церковь ни в чем не имеет нужду. Вон, посмотрите, сколько у нас детских машинок. Поэтому человек, который становится свидетелем фактов, выдвигая какое-то свидетельство, он становится и свидетелем истины. Вот задумайтесь над тем, какое ваше отношение к любым родам свидетельств ваших, к любым родам разговоров ваших о других церквях, о других верующих. Если вы не были свидетелями того, а сказали, то значит вы лжете на истину. То есть, другими словами, быть свидетелями истины – это подтверждать фактическую сторону события. И тем самым свидетельствовать о значении, это для верующих людей, тем самым свидетельствовать о значении, как об откровении Божьем. Да? Если меня обвинили в том, что я взял деньги, а я их не брал, значит, этот человек, обвиняя меня, он говорит, что это Бог ему сказал взять деньги и купить себе вертолет. Вот насколько важно относиться к свидетельству и к лжесвидетелям, и к лжесвидетельствам. Будьте внимательны. Внимательны к своим действиям, внимательным к своим словам и внимательным к своему общению. Иуда тоже сначала думал, что он имеет откровение от Бога получить 30 серебряников. Ученики Иисуса Христа, которые ушли от Него, тоже думали, что Иисус, что такое Он говорит, это невозможно слушать. Они были слушателями, и потом свидетельствовали, что о том, что Он говорит, это невозможно слушать, потому что у них, у 70, было откровение от Бога, что Иисус говорит неправильно. Ложь, которую многие верующие сегодня принимают, проявляя тем самым абсолютную неверность ни церкви, ни пастве. Поэтому я всегда говорю, лучше уходи отсюда, чем приходить сюда с этим ложным свидетельством внутри себя. А кто у нас сегодня свидетель Бога? Дух Святой. Дух Святой. Иоанна, 15 глава, 26 стих. Вот кого приятно слушать, да? Вы слышали когда-то, чтобы Дух Святой сказал: пастор украл деньги? Кому из вас приходил Дух Святой и говорил такое? Сегодня таких лжеслушателей Духа Святого. Знаете сколько? Мне там Бог сказал на каждом шагу. У меня есть откровение. И потом начинается: я пророк, я учитель, я чуть ли не апостол, заберите меня отсюда. Один пастор сказал, мне надо уйти отсюда, потому что я чувствую на мне апостольское помазание. Он почувствовал. Каким образом он почувствовал? А что вы смеетесь? Тоже чувствуете апостольское помазание? Сколько этой лжи вокруг сегодня? Поэтому я всегда говорю, пусть нас будет мало, но мы будем искренними в глазах Бога, настоящими верующими. Поэтому приятно слушать Дух Святой, который свидетельствует. Вот он никогда не скажет, не солжет на истину, правильно? 15 глава, 26 стих Евангелия Иоанна. Иисус говорит: когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать обо мне. Он будет свидетельствовать. Поэтому, когда ты говоришь слово истины, ты должен это слово говорить как свидетельство внутри тебя. И это слово должно звучать из уст твоих не от тебя, а от Духа Святого. Таким образом, Бог использует нас как инструмент в своих руках, чтобы мы несли Евангелие этому миру, чтобы мы утверждались и утверждали не только словами своими, но чтобы люди, видя нашу жизнь, наше поведение, поступали так же. Как я могу доверять человеку, который лжет на истину? Как я могу доверять человеку, который участвует в лжи на церковь, на пастыря, на других людей? Где верность? И так далее, и так далее. Лучше общение иметь с неверующими людьми, чем с лжеверующими. Понимаете? Лучше с неверующими. Может, это принесет больше пользы для них, естественно, и для тебя, чем ты участвуешь или просто молчишь, чтобы не разжигать ссору, и тем самым участвуешь в лжи, чтобы обвинить церковь и обвинить пастыря. Ты прикоснулся к лжи, ты прикоснулся к лжесвидетелю. А что свидетельствует Дух Святой? Он утверждает достоверность того, что процесс спасения, он совершился в твоей жизни. Понимаете? Что свидетельствует Святой Дух? Он не просто свидетельствует о славе Божьей. Он свидетельствовать будет обо мне, говорит Иисус, о мне он будет свидетельствовать. То есть о моей жизни, о моей смерти, о моей пролитой крови, о моем воскресении. Вот что он будет свидетельствовать. А каким образом ты получил спасение, как не только не через все это? Не через смерть, не через кровь, не через воскресение. Поэтому Дух Святой, он свидетельствует и утверждает достоверность того, что процесс спасения, он совершился в твоей жизни. Через твое покаяние, через твое провозглашение, через твое отношение с Богом. Потому что Бог знает каждое наше сердце. В Деяниях, 15 глава, 8 стих написано: «И сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам, говорит Павел». Понимаете? Сердцеведец Бог. Нету другого сердцеведца, как только Бог. И Он даровал им свидетельство Духа Святого, то есть свидетельствовать об Иисусе Христе, о Его жизни, о Его смерти, о Его воскресении, об искупительной силе крови Его. Поэтому многие люди, верующие сегодня люди, они делают какие-то вещи. Этих людей, когда человек что-то сделал там хорошее или что-то стал, почему-то на него сразу ставят клеймо «святой». Но если этот человек делает без Духа Святого, это только лишь слова. Только лишь слова. Я не встречал такого момента, когда Дух Святой говорит: выходи из этой церкви. Выходи и обвини пастыря. Тебе там будет лучше, выходи, потому что тут тебя... А почему тут тебя? Может, тебе надо завоевать доверие и уважение к себе, чтобы тебя тут не... Такие люди никогда не были и не будут водимы Духом Святым. И все, что их водительство Духа Святого, это будут только лишь их слова. А в Деяниях, 4 главе, 33 стих. О чем свидетельствовали апостолы? Апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса, и великая благодать была на всех их. Великая благодать была на всех их. Когда мы разбираемся, что такое благодать, то мы сейчас вообще погрузимся в следующий семинар. Поэтому Иоанн в 15 главе 27 стих говорит: «А также и вы», то есть апостолы, «они с великой силой свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на них». И я бы продолжил слова Иоанна следующим стихом. Он говорит: «А также и вы». То есть он оставляет, например, апостолы были и свидетельствовали то-то и то-то. Но он говорит: «А также и вы». Он говорит, это церкви. Говорит, будете свидетельствовать, потому что вы сначала со мною. Иисус говорит: «А также и вы будете свидетельствовать, потому что вы изначально со мной». Где твое начало? С каких пор у тебя появилось начало с Иисусом Христом? С момента твоего покаяния. Иисус говорит: ты сначала со мной, то есть ты пока ты родился. Поэтому, ну, так образно говорят среди верующих людей, что человек, когда покаялся, говорят, он родился свыше. Знаете такое, да? Слышали? То есть это было его начало, это было его рождение. Иисус говорит: ты сначала со мною. И будешь мне свидетелями. И потом он говорит: но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями. То, что мы читали в начале, в Деяниях, 1 глава, 8 стих. Но вы примете силу, когда сойдет Дух Святой, и будете мне свидетелями. Я ухожу, говорит Иисус, и вас оставляю как свидетельство обо мне. вы мои свидетели. Если ты сегодня человек Божий, если ты сегодня считаешь себя верующим человеком, ты не можешь не быть свидетелем Иисуса Христа. Не можешь. Поэтому все, что нам, как верующим, надо, это не то, что мы видим на этой земле, не то, что мы чувствуем на этой земле, а все, что нам надо, это то, что сойдет с небес и будет свидетельствовать из нашего внутри, изнутри нас. Поэтому Дух Святой, Он засвидетельствует, который внутри тебя будет. Он конкретно засвидетельствует о крови Иисуса Христа, о Его воскресении и о том, где Он восседает сейчас, Иисус, на престоле. Знаете все историю, когда Иисус был распят на Голгофском кресте, написано, что Он испустил Дух. Помните эту историю? Что произошло в тот момент? В разных Евангелиях написано по-разному. Но в Евангелии от Луки написано, что «И померкло солнце, и завеса в храме разодралась надвое». Что, вот как мы смотрим? Мы просто представляем себе эту картинку, что землетрясение произошло там в этот момент, солнце померкло, тьма опустилась на землю, и завеса в храме разодралась. Но, знаете, я хочу, чтобы мы понимали смысл этих всех действий, которые происходили. Почему и тьма сошла, почему завеса разодралась. Мы должны понимать, что даже Иисусу Христу, когда Он через Свою смерть открыл вход в Святое Святых, то между небом, между святостью Божией и землею повисла тьма. Даже Иисусу Христу было трудно прорваться туда. Он говорит одной из женщин, которая стояла у гроба, Марии, он говорит: «Не прикасайся ко мне, я еще не вошел к Отцу». То есть это символ вот этой тьмы, это то, что преграждает верующим человеку сегодня входить во Святое Святых. И это нелегкий путь. Это нелегкий путь. Но когда мы свидетельствуем о жизни, о делах Иисуса Христа, о Его жизни, о Его смерти, о пролитии Его крови, то сразу над твоей жизнью повиснет тьма, я тебе это говорю. Сразу ополчается против тебя ад, выпускается вся сила злобы поднебесной против тебя. Но ты не забывай, что завеса в храме разодралась, что для тебя открыт вход в Святое Святых благодаря смерти Иисуса Христа. И не так легко туда входить, не так легко входить туда. Мы, как верующие в Иисуса Христа, можем входить в Святой Святых и не привязывать на себя веревочку, да, чтобы на всякий случай. Однажды я вспомнил одну историю, как когда Ковчег Завета, он ушел под землю во время землетрясения храма, и я был однажды там на экскурсии в этом, на том месте, где стоял храм, и там ведутся эти раскопки, и это факт, что когда там нашли какую-то что-то под землей, на том месте, где стоял храм тогда, где было, и туда полез этот строитель, ну, этот, который землю выкапывал, этот, как его, землепроходец, и он прорвался туда, там вошел, и он умер моментально. И тогда ученый, который был при этих раскопках, он начал исследовать, почему, что, как, не знали, почему он умер, он начал потихоньку заходить туда, и он предположил, что там Ковчег Завета он нашел. И через 2 недели у него тут же появилась онкология у этого ученого, и через 2 недели он умер. И это место, эту дырку в земле закрыли такими прутьями, решетка, такой амбарный замок, и мы были вот возле этого места. Я взялся за эту решетку, я говорю: «Пустите меня туда». Потому что я знал, что на мне кровь Иисуса Христа, что я не умру, если я подойду к Святому Святых, но я хотел поклониться истинному Богу. Понимаете? Вот разница между, какой бы он ни был ученый, какой бы он ни был труженик, но если он не знает Иисуса Христа, если он не омыт кровью, если он не имеет свидетельства в себе самом, его ждет смерть. Но мы, когда верующие в Иисуса Христа, покрыты Его кровью, омыты Его кровью, искуплены Его кровью, мы можем входить во Святое Святых. если есть у нас совесть, и если эта совесть тебя не вывела от Иисуса Христа, а ты остался рядом с Ним и услышал Его заповедь, иди и впредь не греши. Готовы мы принять это послание Христа и быть Ему свидетелями, что мы Его кровью искуплены, и что впредь я вот выйду сегодня из церкви, и там, где у меня были мысли, что вот сейчас, как приду домой, как дам этому непослушному мужу или дам этой непокорной жене, там, наругаюсь, накричу, там, детей сейчас в угол поставлю, а ты уже выходишь отсюда уже с другими мыслями. Или ты остаешься все-таки в своих принципах в этой жизни? Вот свидетельство, оно и меняет нашу жизнь, если оно есть внутри нас. А если его внутри нас нету, то мы тут святые, а вышли за порог церкви, и говорим, а жизнь-то продолжается. Ну, проповедь была классная, все отлично, пастырь правильно говорил, но жизнь-то продолжается. И пошел гулять наш необузданный небольшой такой член. Ну, написано небольшой, но на самом деле духовно он, ох, какой большой. Да, хорошо, если доведет, а то сам дойдет до Киева, а ты останешься еще тут. Давайте иметь... Так как мы верующие в Сына Божия, давайте иметь свидетельство в себе собом. Аминь. А весь Божий народ пусть скажет еще раз аминь.